Добрый день. Сегодня наша последняя, ну, точнее, добрый вечер. Сегодня наша последняя лекция. На предыдущей лекции мы рассматривали реконструкцию объектов в детекторе Atlas. Вот, и я хочу начать с такого опроса аудитории. Первый вопрос: что такое трек в детекторе и зачем он нужен? Кто готов ответить?
Ну, трек — это последовательность точек, где мы зарегистрировали частицу, ну, какие-то энерговыделения частицы. Ну, и вот они соединены одной линией. Это нам нужно для того, чтобы понимать, какая это была частица. То есть по треку можно определить, что это была за частица.
Да, все правильно, коротко говоря, что трек — это траектория частицы, и эта траектория нам помогает определить импульс и идентифицировать саму частицу. Хорошо, тогда следующий вопрос: какие параметры трека для нас важны в анализе?
Ну, псевдобыстрота, насколько я помню, что-то такое. Импульс точно помню, поперечный. И потом углы.
Это для частицы самой уже,
А.
как реконструированного объекта, а для именно параметры трека, которые мы используем. Если
Хорошо.
вы помните, также на схеме было представлено поперечные и продольные параметры воздействия, которые были обозначены D0 и Z0. Вот. И также для трека важны не только эти параметры, но и другие параметры, которые мы получали с помощью фильтра Калмана для точного отслеживания траектории. Так, следующий вопрос. Что такое топокластер в калориметрии и зачем он нужен нам? Ладно, тогда начну опрашивать аудиторию. Дмитрий.
А на какой лекции было, четвертой или на пятой?
Это вот предыдущая была, пятая.
Вот предыдущая я как раз пропустил. Я так и не досмотрел. Из-за того, что нас выгнали из-за пожарной тревоги. Это не часть калориметра, это не его ячейка, который...
Да, все верно. Это по соседних ячеек. Это не одна ячейка, а именно ячейки, объединенные.
Власть, где как раз и произошел этот линий, да? То есть,
Да,
получается, власти. Они
которые.
связаны.
Да, и получается, нам топокластер нужен как раз-таки для точной реконструкции энергии частиц. Так, дальше тогда вопрос, как у нас в атласе определяются электроны и фотоны? Вы можете воспользоваться картинкой детектора атлас.
Ну, фотон, как и, в принципе, электрон, оставляет след в электромагнитном калориметре, но фотон не оставляет след в трековом детекторе.
Да. Так, следующий вопрос. Это у нас какие проблемы возникают при реконструкции фотонов и как их решают в Атласе?
Это не связано с с фазовым пространством, или как он называется, ну, по псевдоскорости, то, что некоторые фотоны могут улететь.
Не совсем. Это связано с тем, что у нас фотоны могут, у нас может произойти конверсия фотонов в пару электронов, и это ухудшает их идентификацию, потому что они также оставляют некоторый трек. Вот. И Атлас, он решает эту проблему с помощью, ну, нейронных сетей и специфичных алгоритмов. Вот, хорошо, тогда идем дальше. Почему идентификация тау-лептонов у нас отличается от других лептонов?
Но они очень краткоживущие, и они, скорее всего, не оставляют следы в камере. Вообще никаких.
Нет, оставляют следы.
Не, они следы оставляют, но да, это у них очень короткая длина жизни и достаточно сложная топология распада. Вот. И такие методы применяются обычно для идентификации. Кто помнит? Так, ну, в общем, для идентификации используются у нас более сложные методы, и на данный момент используют нейронные сети, которые у нас называются RNN, Recursive Neural Network. Вот, и да, и самое последнее, что такое Pylab? Мы много раз уже об этом говорили.
Это вроде перекрытие событий. То
Да.
есть, когда они слишком близко друг от друга происходят, их сложно разделить.
Да, это наложение взаимодействия, потому что у нас мы сталкиваем не одну частицу, а так называемые банчи частиц. И они все происходят, ну, столкновение происходит, оно накладывается. Вот, и это приводит к большому фоновому сигналу и затрудняет анализ. Хорошо, пойдем дальше. Так, ну теперь мы начнем. У нас остались джеты, которые мы не рассмотрели на предыдущей лекции. Это очень большая тема, объемная. Вот, у нас, когда сталкиваются два протона, у нас рождаются кварки и глюоны, и они не могут просто вылететь наружу, как свободные частицы. И поэтому, ну, потому что в природе у нас не существует свободных кварков, и у нас начинает работать принцип конфайнмента, когда у нас цвет частиц должен быть связан цвет кварков. Поэтому эти частицы начинают испускать глюоны, которые в свою очередь могут рождать пары кварк-антикварк. И это у нас начинается каскадная реакция. И дальше энергия у нас падает, и эта струя у нас превращается в реальные адроны, начинается процесс адронизации, и на выходе мы получаем десятки стабильных частиц, которые летят примерно в одном направлении. В детекторе мы регистрируем и собираем, где мы вот регистрируем и собираем все эти стабильные частицы, и их мы называем джетом. А почему джет у нас, это вопрос аудитории, почему джет у нас не всегда указывает точно на направление исходного кварка? Какие процессы возможны? Почему это происходит? Например, если у нас исходный кварк где-то здесь, а мы детектируем джет по вот этим событиям, почему у нас не всегда получается точно определить исходное направление этого джета.
Ну, потому что при вторичных распадах там должен сохраняться только общий импульс до входа и выхода, а его проекции могут меняться.
Да, Да, ты прав, что у нас здесь происходит очень много различных процессов, очень много физики, которая у нас в большом случае происходит с рандомной вероятностью, с рандомной вероятностью. Вот. И получается, что это очень сложно точно определить направление. Так, здесь вроде бы все понятно, да, я думаю. Есть какие-нибудь вопросы?
А нет.
Ага, хорошо. Так, ну вот, из одного кварка у нас рождается целый каскад частиц. Вот, но теперь нужно четко понимать все, что происходит вот в этой части слева. Мы этого не видим. Мы не можем зарегистрировать ни кварки, ни глюоны напрямую. Мы видим только стабильные или долгоживущие частицы, которые у нас справа обозначены. И эти частицы, которые это пионы, фотоны, электроны, иногда нейтроны, именно они у нас долетают до детектора и дают измеряемый сигнал. Здесь вы можете видеть так называемое приближение ведущего порядка. Я немного объясню, что это значит. Это у нас упрощенная картинка, в которой мы описываем процесс рождения джета как один кварк или глюон плюс немного излучения. И мы знаем, что в реальности все очень много сложнее. Глюоны рождают новые пары, идут каскады, флуктуации, искажения. Но для простоты моделирования и расчетов мы начинаем с приближения ведущего порядка. Это как такой базовый скелет теории, на который мы потом добавляем различные уточнения дальнейших распадов. Так, здесь у нас понятно. Идем дальше. Основные частицы, здесь представлены распады основных частиц стандартной модели: бозон Хиггса, Z и W бозон. И почти во всех случаях значительная доля распадов происходит в виде джетов. То есть через кварки и глюоны, которые в детекторе превращаются в струи частиц. Таким образом, джет у нас универсальный для всех анализов, и мы сталкиваемся с ними в любом анализе или измерении на LHC. У джетов есть фон. Это обычные так называемые QCD-процессы. Но даже при большом фоне мы можем искать сигналы. И очень часто у нас возникает вопрос, что мы делаем с огромным QCD-фоном. И ответ это, что нам нужно выделить джеты по структуре, по энергии. И даже если у нас и если у нас мы даже если уменьшаем фон, распады как бы с большей вероятностью приходят джеты и могут стать единственным способом поймать редкое событие. Дальше мы рассмотрим пример распада бозона Хиггса на два бикварка. И на этом слайде у нас показано, как поведение джетов меняется в зависимости от поперечного импульса частицы источника. Да? И получается, что на вот. А вы видите, как я указываю стрелочками, или вы не видите? У меня вопрос.
Я вижу.
Хорошо. Так, на всякий случай я уточнила. Да, здесь у нас представлен случай, когда Хиггс у нас имеет низкий поперечный импульс, и в этом случае у нас два бикварка разлетаются под значительным углом, и их струи не перекрываются. И мы видим два отдельных джета, и в таком режиме у нас анализируется Хиггс в два бикварка. Справа же у нас ситуация, когда Хиггс сильно ускорен, и у нас получается, что у нас большой поперечный импульс, и тогда два кварка летят почти в одном направлении, и их джеты перекрываются и объединяются в один широкий джет. Его называют fat jet. Так. Да, и когда у нас образуется такой джет, его невозможно просто выделить в два отдельных и используется определенная техника для его определения. Как точно, но у нас стоит вопрос, как точно мы можем измерить энергию частиц в детекторе. И здесь, на этом графике, у нас показана относительно разрешающая способность по поперечному импульсу для разных типов частиц. Где вы видите, что сигма — это на стандартное отклонение измерения поперечного импульса. И чем меньше у нас вот это отношение, то тем лучше у нас измерение. И здесь вы можете видеть, что электроны, фотоны и мионы измеряются с очень хорошей точностью, особенно при средних и высоких энергиях. Таулептроны немного хуже, но тоже приемлемо. А вот джеты у нас самые трудные объекты. Их разрешение в 3 или 5 раз хуже, особенно в среднем диапазоне. Почему так? Джет — это не одна частица, а строя из десятков фрагментов, и всегда присутствуют флуктуации, фрагментации, потери на нейтронах и нейтрино. И энергия у нас распределена между треками в калориметрах и часто сопровождается потерями. Вот. Для джетов нам требуются особые методы улучшения разрешения, различные алгоритмы. Вот. На этом слайде есть какие-нибудь вопросы по этому слайду?
Я вот хотел спросить про зелененькую. Это же для CB мионов, это получается
Да,
комбайнд мионы.
да.
А у них наоборот растет с увеличением импульса.
Да, с
А,
увеличением
да.
импульса.
Ну, хорошо.
Так, хорошо, тогда у меня вопрос к аудитории. Вы видите, что здесь реконструкция начинается с где-то с 20 геф. Почему так?
Может, до этой энергии джета не образуется?
Да, это одна из причин. Еще. Это
Там, наверное, джет же он состоит из множества частиц, а при низком импульсе разрешение частиц с низким импульсом гораздо хуже.
Да, но смотрите, здесь этот график, он показывает уже реально реконструированные частицы, да, с уже отсечением некоторых процессов. И при энергиях меньше 20 ГЭВ очень сложно отличить реально джеты от QCD-джетов, от фона, от пайлапа, который создается. Поэтому здесь просто смотреть на реконструкцию как бы не имеет смысла. Вот поэтому у нас все анализы начинают работать чаще всего от 20 ГЭВ по поиску джетов. Вот. Так, ну какие причины такой низкой разрешающей способности? Их как бы три. Обычно первое — это флуктуация самих ливнях частиц, потому что у нас, например, электромагнитные ливни у нас развиваются по довольно предсказуемому сценарию, а вот адронные ливни из-за сложной физики внутри, они у нас гораздо более случайны. И возможно образование нейтронов, возбуждение ядер, потери на эту невидимую энергию. Вот, также флуктуации в процессе фрагментации и адронизации. Даже если у нас есть один кварк, то количество и энергия рождающихся адронов, они случайны. Иногда энергия концентрируется в одном ведущем адроне, а иногда распределяется по множеству мягких. Также у нас есть флуктуации из-за пайлапа. Так как у нас происходит множество столкновений одновременно, Частицы из соседних событий попадают в тот же регион детектор, и как бы у нас образуются фейк-джеты, ложные джеты, и они искажают энергию и структуру. Вот. И чем больше у нас флуктуации, тем хуже у нас точность измерений, и тем менее надежно у нас определяется, менее надежно у нас определяется импульс, масса и форма джета. Идем дальше. Здесь вы уже, наверное, много раз мы уже говорили о том, что калориметры у нас измеряют энергию частиц, поглощая ее полностью, образуется у нас каскад или ливни вторичных частиц. И электромагнитные ливни у нас возникают от электронов, позитронов и фотонов. Участвуют только электромагнитное взаимодействие, и у нас главные процессы — это распад фотонов в электроны и электронов в пару электрон-фотон. Каскад достаточно предсказуемый, узкий, стабильный, и энергия у нас хорошо измеряется. Адронные ливни уже запускаются пионами, нейтронами, дронами из джетов, взаимодействуют через квантовую хроматодинамику. Процессы более разнообразны. Происходит образование ядер, нейтронов, возбуждение и фрагментация. Часть энергии может быть недетектируема, например, уходит на возбуждение ядер. И результат у нас нестабильный, широкий каскад с флуктуациями. Здесь вот на графиках вы можете видеть сравнение для электромагнитных ливней сверху, где у нас сравниваются реконструированные к труф настоящим. И вот здесь линия, которая равна единице, это у нас идеальное измерение, а красные линии — это у нас уже разброс по флуктуациям. И здесь вы можете видеть, что здесь достаточно все близко находится, и мы достаточно хорошо можем как реконструировать электромагнитные линии. А по адронному графику внизу здесь уже большая вариативность, иногда она недооценена, а иногда она переоценена. Поэтому у нас из-за вот таких флуктуаций очень сложно реконструировать адронный ливень. Так, теперь вопросы аудитории. Например, из-за каких процессов может быть переоценка и недооценка адронного ливня?
Ну, переоценка может быть, если мы запишем к джету другие частицы, которые можно было бы реконструировать. А недооценка связана, может быть, с самой эффективностью реконструкции, что многие джеты мы просто не можем реконструировать, и они поэтому отбрасываются.
А еще?
Я пока подумаю.
Хорошо. Ну, это у нас связано, что у нас не достает какой-то энергии, да? У нас, получается, есть частицы, которые эту энергию уносят, и мы не знаем, что она вообще была. Например, какие-то у нас частицы.
Нейтрино.
Да.
Если у нас много каких-нибудь бета плюс бета минус распадов в джете происходит. Там пи мезоны в пи ноль превращаются. Ну, заряженные пи плюс, пи минус в пи ноль. Вообще возможно.
Да, поэтому у нас происходит, мы у нас недостает энергии, которая, по идее, должна была быть. Так, дальше. Как мы уже говорили, что PyLab — это одна из главных сложностей реконструкции джетов. И из-за вот такого множества наложенных событий в одном пересечении банчей. Вот, и слева мы видим идеальную ситуацию, когда у нас одно событие. У нас нет пайлапа, и черные точки — это у нас кластеры в калориметрии. Цветные кружочки — это у нас реконструированные джеты. Вот, в центре у нас уже ситуация, когда у нас высокая загрузка, и у нас получается среднее число наложенных столкновений на одно событие 80. Вот, это означает, что здесь очень много наложений и столкновений протонов, и количество кластеров резко увеличивается, появляются ложные джеты. Если вы можете тут отследить, что вот у нас здесь было 5, да, здесь сейчас очень много. Вот, и появляются ложные джеты, которые у нас создаются исключительно из-за фона. Справа уже у нас как у нас ситуация, когда у нас применяется фильтр. Это у нас порог, так называемый порог на уровень шума. И часть слабых кусков уже удалена, и ложные джеты подавлены. Но и настоящие джеты могут быть слегка искажены. Пайлапом, как я уже сказала, создает две проблемы. Это фальшивые джеты, ложные джеты, и настоящие джеты, которые загрязняются фоном и искажают их импульс и форму. Обычно что с этим делают? Применяют различные алгоритмы подавления. Также используется информация о вершине для треков. И происходит калибровка и фильтрация джетов. Здесь, на этом графике, как я уже сказала, изображены поперечные сечения различных процессов в стандартной модели. И в самом верху вы можете видеть джеты, и это самые частые события. Джеты возникают при чисто QCD столкновениях, и ниже у нас идут уже более редкие процессы, такие как WZ, и до очень редких процессов новой физики. Она у нас на самых нижних строчках. И проблема в том, что джеты встречаются повсюду в огромном количестве. Они могут имитировать любой процесс, как электромагнитную часть, когда наш джет переходит в фотоны, образует фотоны, когда у нас джет уносит, как джет образует нейтроны, и все это у нас уносится из детектора. И также джеты, которые у нас образуют лептоны и образуется ложный сигнал во внутреннем детекторе. В общем, это главная трудность при любых измерениях, триггерах и поисках новой физики. Когда мы видим джет в детекторе, мы фактически пытаемся восстановить его происхождение. Какие частицы вместе принадлежат одному исходному кварку и глюону. И у нас может образоваться такая наивная идея — это инвертировать портонный ливень. Но мы знаем, что кварк или глюоны спускают другие глюоны, кварки, и у нас образуется портонный каскад. И кажется логичным попробовать повернуть процесс назад, но от детек от ну как и собрать от детектора частиц исходный джет. Но это не работает, потому что нет уникального обратного пути. Один и тот же набор частиц может происходить от разных конфигураций протонов. И у нас протонный ливень — это стохастический процесс, где каждый шаг он случайный. Поэтому мы можем только использовать алгоритмы кластеризации, процедуры, которые группируют частицы по определенным правилам. Вот, и алгоритмы не восстанавливают, а создают это приближение, удобное для анализа. И при всем при этом мы стремимся к такой, называется, linear safety, когда у нас результат не меняется, если частица распадается на две частицы, которые почти параллельны, и inferred safety, когда у нас результат не меняется, если у нас добавляется некоторая мягкая частица с очень низкой энергии, стремящейся к нулю. Пример, что если у нас есть два джета, которые с очень высокой массой, например, 100 ГЭв, и мы добавляем 1 бульон с энергией, например, 1 тысячную ГЭв вблизи одного из них, то алгоритм должен работать без особых изменений. Вот. И также алгоритм должен, как, когда, в общем, когда у нас все происходит без изменений, это у нас получается, мы соблюли эту безопасность, а если у нас кластер изменился, то у нас получается, что мы не соблюдаем эту inferred safety. В общем, получается, что мы используем алгоритмы для восстановления. Вот, и важным, когда у нас применяется алгоритм восстановления, у нас важный параметр — это радиус джета. Вот, и он измеряется у нас не в метрах, а в пространственных переменных, где у нас используется быстрота и угол в поперечной плоскости, то есть азимутальный угол. И вот справа вы можете видеть детектор в развернутых координатах, а слева визуализация кластеров джетов, сгруппированных с радиусом 0,4. Почему это важно? Малая R — это мы, если очень это, мал этот параметр, то мы рискуем потерять часть энергии джета. А если мы используем большой радиус джета, то мы можем захватить лишнее, что-то из фона, что-то из пайлапа, соседние джеты. И, в общем, радиус — это ключевой элемент алгоритма, и он определяется... Какие частицы, и он определяет, какие частицы войдут в джет, когда кластеризация должна остановиться. Здесь вы можете видеть одно и то же событие, оно реконструировано с двумя разными параметрами радиуса. Слева это 0,4, справа это единица. И как видно, что R в этом случае мы получаем компактные узкие джеты. Это стандартный выбор для обычных объектов в атласе, а при высоком при радиусе единица джеты получается крупнее, их область прикрывается и может включать несколько источников энергии. Вот, и такой у нас подход используется при высоких поперечных импульсах. И когда частицы да. А что у нас происходит при высоком поперечном импульсе? Это вопрос.
Ну, два джета сливаются и становятся ширным джетом. Ну, фэт джет.
Да, да, все правильно. Так, сейчас мы рассмотрим универсальную формулу кластеризации, которая у нас позволяет реализовать сразу несколько алгоритмов, просто меняя параметр. Здесь. Вот. И получается, что при P равно минус единице, это у нас анти-КТ алгоритм, и это у нас стандартный алгоритм, который используется в атласе. И получается, что приоритет у жестких частиц, и результат — это симметричные круглые джеты. При значение P равному единице у нас получается сначала объединяются мягкие частицы, и у нас получается форма такая более размытая. Вот. И также у нас есть алгоритм, при котором P равно единице. Это у нас называется кластеризация по углу без учета поперечного импульса. Вот. Получается, что мы всегда придерживаемся как и ключевого свойства, это inferred safety, где у нас добавление мягкой частицы не должно менять результат, и тогда у нас также, когда у нас расщепление частицы, не должно влиять на конечный результат. Так, как у нас работает анти-КТ алгоритм? С этой формулой вы уже на предыдущем слайде мы обсудили. Сейчас получается, что как это у нас рассчитывается? Для всех частиц сначала считаются параметры D с IG-индекс и с единичной частицей. Это у нас подсчитывается, выбирается наименьшее значение среди этих частиц. И если у нас параметр D равен EG, получается, тут EG должно быть, то мы объединяем JET и EG в один JET. И если у нас D равен просто DI, то I становится у нас финальным джетом. Вот. И все это повторяется до тех пор, пока все частицы не будут сгруппированы. Как я уже сказала, что у нас эта кластеризация, она у нас, ее ключевая особенность в том, что она начинается с жестких, очень высокоэнергетичных частиц, и они формируют центр джета, и вокруг него собираются все остальные. Здесь вы можете видеть данные как джеты, которые были реконструированы, и для цветы, такие у нас полусферы, цветные сферы, которые у нас имеют коническую форму, это у нас относится к основным джетам. А сублимирующие, они у нас более вытянутые, похожие на эллипс. Что я хочу сказать, что это стандартный выбор кластеризации для Atlas и CMS. Так, теперь мы поговорим коротко про кластеры. Как я уже говорила, что топокластеры — это метод восстановления энергии в калориметрии, основанный на топологической значимости сигнала, и мы сравниваем энергию ячейки с шумом. Вот, где у нас получается, вот сигма — это самоожидаемый шум. Этапы построения — это когда у нас происходит сначала, отсюда, наверное, начнем, и инициализация, когда у нас этот параметр z равен больше 4. Дальше у нас идет рост добавления соседних ячеек с параметром больше 2. Потом у нас добавляются границы, добавляются края со значением больше 0. И дальше у нас идет разделение в кластере на два локальных максимума. Он делится... О, простите. Он делится у нас на 2. Важно учитывать, важно, что учитываются только кластеры с положительной энергией. И кластеры с радиусом 0,4. Здесь опечатка. 0,4 называется М-топ-джетами и представляют индивидуальные кварки и глюоны. Нижний график... что я хотела спросить. А что будет, если убрать третий пункт? Если мы не будем учитывать границу, например, где сигнал очень слабый. Как вы думаете?
Возможно, вот определение будет, области джетов будут пересекаться, и мы не сможем их различать, может. Или я сейчас не то
Это обратная
расскажу.
ситуация. У нас получается наоборот, они будут сильно разделены.
У нас все будет высокогранулировано.
А к чему это приведет?
Ну, к тому, что мы будем, по сути, находить пайлап частицы, ну, небольшой пайлап, Мы не будем реконструировать полный джет, а какой-то его кусочек.
Да, он у нас получается, что ну, это очень критично для низкоэнергетичных джетов, потому что тогда вклад вот этого, вот этих границ, он существенен. Вот. И получается, что у нас будет такой дисбаланс, антисимметрия, в плане, что мы не сможем правильно разделить кластеры. Они у нас как бы, не знаю, они, как мы не будем иметь, во-первых, центра, строгого центра джетов. Вот у нас все будет смещаться, вот, и у нас не будет полной картины. Вот. Здесь так, давайте следующий график обсудим, что этот график это у нас так называемая occupancy, где мы можем видеть распределение топокластеров по координатам. Вот, и яркие зоны это области с большим числом кластеров. Обычно это у нас центральная часть детектора, а вот темные зоны это, ну, либо белые, это где у нас такие мертвые зоны, где у нас реконструкция очень низкая, эффективность реконструкции очень низкая. И также у нас есть зоны, где в целом у нас нет вообще никакой реконструкции. Вот, это также нужно всегда учитывать вот эти мертвые зоны в детекторе, потому что здесь очень низкая активность. Так, дальше. Обычно, чтобы реконструировать частицы в детекторе, мы используем два отдельных подхода. Это треки, которые хорошо работают для заряженных частиц, и мы получаем очень точную информацию об импульсе. И колориметрический кластер, который регистрирует энергию, включая нейтральные частицы, но уже с худшей точностью. Вот. Но мы можем сделать лучше, так скажем, объединить эти два сигнала. И мы формируем так называемые particle flow объекты. Это такие объекты, в которых вот эта информация, есть информация трека заряженной частицы и энергия зарегистрированная в колориметре, то есть топокластера. И основные шаги алгоритма это первое, это вычитание энергии. Если у вас есть трек и энергия в колориметре, нужно избегать двойного учета. Энергия трека вычитается из кластера. Дальше мы сопоставляем трек. Идет сопоставление треков с кластерами. Трек и кластер связываются, если более 10% энергии трека есть в этом кластере. Дальше у нас идет восстановление разделенного ливня. Иногда один трек оставляет несколько кластеров. Например, от заряженного пиона и нейтрального пиона. И получается, что мы их объединяем, если энергия у нас не сходится. И дальше у нас идет формирование particle flow джетов, когда все объекты определены. Мы применяем обычный алгоритм кластеризации. Вот. И вот на этой картинке вы можете видеть, как у нас слева два кластера от заряженного нейтрального пиона. Дальше алгоритм объединяет их, если нужно, корректирует энергии и создает итоговый объект. Затем происходит кластеризация джетов, как обычно. Так, идем дальше. В условиях LHC мы сталкиваемся с огромным количеством фона. И получается, что фон и пайлап, и он приводит к появлению ложных джетов, не связанных с основным событием. Вот основное событие это у нас, если вы помните, hard scatter process. И получается, что наша задача это отличить наши истинные джеты от пайлап, который у нас называется здесь, и который просто образованные из других вторичных вершин столкновений. И различные рандомные джеты, которые у нас могут появиться в детекторе из-за взаимодействия частиц с материалом. Для этого у нас одна из переменных, которые помогают определить, связан ли джет с основной вершиной, это jet vertex fraction. И высокое значение jet vertex fraction указывает, что джет произошел от основной первичной вершины. А низкое значение, то это у нас есть вероятность, что это у нас pileup jet. Также у нас используется исправленный jet vertex fraction, который у нас, это у нас модифицированная версия, скорректированная на количество pileup вершин. Также у нас есть вторая переменная R. Это относительная энергия от основной вершины. И она показывает, какая доля энергии джета у нас обеспечивается треками от первичных вершин. Вот. Получается, что для hard scatter джетов это высокие значения, и для pileup джетов это низкие. Дальше. Алгоритм, который у нас используется для разделение реальных джетов от фона, это у нас Jet Vertex Tagger. И этот алгоритм, он использует вот эти две переменные, чтобы идентифицировать джеты, связанные с основной вершиной. Здесь вот вы можете также видеть, что у нас слева картинка, это у нас джеты, где у нас нет пайлапа. И справа вы можете видеть, когда у нас уже два джета с некоторым несением энергии от pileup джетов. Дальше у нас, когда у нас на LHC, когда бозоны типа WZ и Хиггс рождаются с очень высоким импульсом, их продукты распада становятся сильно коллимированными, и в результате мы наблюдаем не два отдельных джета от кварков, а один такой большой джет. И получается, что мы делаем? Это у нас называется boosted jets, которые имеют очень высокий поперечный импульс. И для этого у нас используются топокластеры с большим радиусом R равна 1. Вот, такие джеты содержат так называемую подструктуру пронги, которые соответствуют дочерним кваркам. Вот, и для точной реконструкции используются специальные техники, как триминг, subjects и variable radius. Триминг — это у нас удаление фона, когда мы убираем софт-компоненты, не несущие существенной энергии. И дальше мы разбиваем джеты на два джета, например, с радиусом 0,2. И удаляем те, чья энергия составляет менее 5% от полной энергии джета. Вот такая вот подструктура внутри джета мы используем так называемые трек-джеты, построенные из треков. И ищем такие дочерние струи, которые называются пронгс, соответствующие кваркам из распада, например, от бикварка, бикварков от Хиггса. Для этого у нас используется также variable radius. Это от коллимированных распадов. Это переменная для коллимированных распадов радиуса джета и зависит от поперечного импульса. И вот тут зачем все это надо в целом? Такие boosted jet позволяют реконструировать распады WZ и Хиггса и топ-кварков при высоких поперечных импульсах. И когда продукты их распада слишком близки друг к другу, когда их продукты распада слишком близки, мы можем их распознавать как отдельный джет. Дальше. Мы уже не раз говорили про что такое мэт и что мы про это знаем, что в поперечной плоскости перпендикулярной пучку протонов на входе нет импульса. Это значит, что сумма всех поперечных импульсов в финальном состоянии также должна быть равна нулю. И если наблюдается некоторая несбалансированность, это может означать, что в событии есть частицы, которые не были зарегистрированы в детекторе. Например, нейтрино или, возможно, гипотетические частицы темной материи. У нас получается, что вот это вот ушедшая эта энергия, да, которую она у нас, эта сумма берется со всех зарегистрированных объектов: джеты, фотоны, электроны, мионы, а также какие-то мягкие частицы. Вот, это у нас все суммируется. И в целом получается, что физический смысл это у нас то, что мэт это у нас признак наличия нейтрино, гравитонов или других неуловимых частиц и используется очень часто в анализах в СУЗИ, когда у нас очень редкие процессы, когда Z распадается на два нейтрино или вот. И это очень чувствителен, мэт очень чувствителен к пайлапу и шумам и требует очень точной калибровки. Из чего же у нас состоит эта исчезающая поперечная энергия? Она измеряет несбалансированный вектор суммы поперечных импульсов всех частиц. Здесь представлена у нас полная формула, которая состоит из hard определения, которое включает импульсы из хорошо определенных объектов. Это электроны, фотоны, мионы, таулептоны, джеты. И эти объекты отобраны по строгим критериям качества и порогам энергии. И мягкий термин определения, который представляет собой вклад от оставшихся треков или энергии, которая не попала в реконструированные объекты. И вот эта часть, она у нас очень чувствительна к пайлапу и шумам. Почему это, в общем, получается, что в реальных условиях анализа LHC мы сталкиваемся с рядом практических задач, которые делают реконструкцию событий нетривиальной. Да? Вот с одной стороны, нам кажется, просто просуммируй все элементы и получи результат. Но тут у нас получается, что софт, вот этот мягкий термин, когда у нас частицы с низким поперечным импульсом составляют очень трудны для реконструкции, и они очень легко теряются на фоне шума и пайлапа. Также у нас есть одна из проблем, это у нас дублирование объектов, когда один и тот же энергетический след может быть интерпретирован как часть кластера и как след трека. И это приводит к двойному учету и искажению результатов. Также у нас есть так называемый overlap removal, когда у нас происходит удаление перекрытий. Это, ну, так скажем, очень сложный этап анализа, когда нам нужно корректно удалить перекрывающиеся сигналы между объектами, например, электрон джети. Часто это задача достаточно сложная. И также у нас нужно учитывать джеты, которые у нас самые, как мы уже обсуждали, самые трудные для анализа объекты. У них плохое разрешение, у них ложные джеты из PyLab, очень сложная калибровка. Все эти эффекты могут существенно повлиять на финальную точность измерений или поиска новых явлений. Поэтому нам особое внимание уделяется детальной реконструкции и проверкам на уровне событий. Так, ну, получается, мы закончили все основные объекты, которые реконструируются в атласе. Вот мы уложились в 1 час. Вот. И я хотела бы подвести итоги по домашним заданиям и по курсу. Вот. У вас было... первое, хочу спросить, есть ли вопросы по лекции в целом?
Ну, вообще был на 16-м слайде, получается, касательно того, как получается, когда делают именно группировку, то есть кластеризацию джетов, и там видно то, что круги, ну, группы, они вырезаются
Да.
на 16-м, 16-м. А с чем это связано? Ну, там, допустим, вот точка, она... А, на 16-й и 15-й. Получается, вот тут даже видно то, что вот полумесяцы, они вот рядом точка, которая плюс-минус принадлежит, но она вырезается. А с чем это связано?
Может, у нее импульс очень маленький.
Да, это очень хороший вопрос. Но почему-то эта точка, она не попала в последний этап идентификации формирования джета. Вот. И, скорее всего, эти точки, они, ну, либо с очень низким поперечным импульсом, которые считаются как пайлап. Вот, либо... Не знаю, ну, мне кажется, что... Да, это зависит от алгоритма, как у нас происходит кластеризация. Вот, по какой-то причине эта точка не попала. Но у нас не идеально попадать.
Ну, хорошо, спасибо.
Так, ну, тогда у меня есть еще вопрос по домашним заданиям. Вот, у вас было 4 домашних задания. Могли бы вы дать какую-то... Ну, я их не до конца еще все проверила. Вот, я посмотрела сейчас наличие в целом у всех, подвела. Вот, кто мне высылал в личные сообщения и кто загружал это все на IDO. Вот. И получается, да, я еще проверю, потому что я не всех успела проверить. Вот, и так, кто у нас? Я видела, что Никита Чалый тут был в группе. Да, Никита?
Да, здесь.
Я вот не увидела от тебя заданий по второго, третьего, четвертого решения. Вот. Это я что-то не доглядела или ты не...
Нет, там просто нет, потому что я только приехал, у меня тут еще курс отдельный, я просто не успел это сделать. И про дедлайн я тоже не проглядел, что он 6-го, в общем, я просто не успел.
Ага. Да, ну, тогда хорошо. Так, ну и хотелось бы услышать от вас обратную... Так, а еще у нас Кирилл есть, который не сдал, не загрузил ни одного задания.
Ну да, у меня там завал по учебе, у меня так и не получилось окружение настроить. В общем, короче, извините, что так получилось, но...
Ну, хорошо. А когда мне от тебя можно ожидать решений?
Ну, я даже не знаю. То есть я...
Ну хорошо, мы с тобой потом обсудим.
Да.
Ага, так, сейчас.